половой инстинкт. В кафе. Слабая, жалкая, истеричная дура. В кафе зашли, потому что на улице ей стало дурно. Чтоб не выдать себя, предложила. Посидим? Нужно все обсудить. К вечеру тучи раздвинулись, пригрело солнце, и сидеть на улице было совсем не холодно. Поэтому дрожащие руки Антонина спрятала под столик. Когда принесли кофе, сказала: «Пускай остынет. Не люблю горячий». На самом деле любила обжигающе, но боялась расплескать. И все-таки опозорилась. Взяла у Кожухова папиросу, а прикурила с трудом. Никак не могла попасть трясущимся кончиком в огонек спички. Ну и он, конечно, заметил. «Да, противно. Но революция — это война. На войне надо убивать».
«Я знаю, знаю. Раньше у меня нервы были крепче. Разнюнилась в Швейцарии».
Она посмотрела на него виновато. Встретилась глазами и вдруг отпустила. Кожухов глядел так спокойно, понимающе. Можно было не притворяться сильной, ничего не изображать. «Покурить вам нужно», — успокаивает. Он слегка по-товарищески похлопал ее по руке. «А обсуждать тут нечего, одним сорняком меньше стало. В России нам много сорняков выполоть придется».
«Я привыкну. Научусь быть настоящим бойцом, таким, как вы».
Даже странно, что дрожь прошла, будто и не было. И чувствовала себя сейчас Антонина хорошо, легко. Это свое состояние она знала. Накатывало оно нечасто и всегда неожиданно.
«Вы мне нравитесь, Кожухов. Говорите мало, а дела не боитесь. У вас есть женщина?»
«Нет, не так, не ее дело», — Антонина поправилась.
«Я хотела спросить, у вас давно последний раз было с женщиной?»
Кожухов закашлялся дымом. Оказывается, и такого невозмутимого, хладнокровного можно смутить. Она загасила папиросу.
«Пойдемте, я живу неподалеку».
«Зачем?»
Он все еще не понял. Смешной и трогательный. Солдат революции, не избалованный женской любовью. Любить его, конечно, она не полюбит, разучилась, но людям, которые завтра, может быть, погибнут, тоже нужно немножко тепла и обычной человеческой радости. «Я хочу вас».
Вот тебе и раз. Кожухов отвел глаза. Она нет. Сейчас она была сильнее. Как это все-таки интересно, то, что происходит между женщиной и мужчиной. Ах, если б жизнь сложилась иначе, если б жить в другие мирные времена. Чушь. Времени лучше, чем нынешнее, никогда еще не бывало.
«Что глаза опускаете?» Антонина улыбнулась. «Женщина обязана кокетничать, изображать неприступность? Я не такая. Или вы вообще не видите во мне женщину? Напрасно. Я живой человек. Любить вас я не люблю. Я любила только одного мужчину, и это до конца моих дней. Но половой инстинкт естественен, как голод или жажда. Вот я смотрю на вас и чувствую, хочется пить».
Он тоже улыбнулся. Настороженность из взгляда исчезла. «Что ж, пить так пить. Заплатите за кофе, коли вы такая эмансипированная. У меня в кармане вошь на аркане».
«Эмансипированная». А давеча Кожухов сказал «романтически». Это слова не из лексикона простого рабочего. Он много читает, занимается самообразованием. Такие люди, выбившиеся из низов самородки, всегда вызывали у Антонина огромное уважение. Хотелось, чтобы и он ее уважал. Ведь даже мужчины-коммунисты, когда речь заходит о семье или интимных отношениях, часто оказываются консервативней заскорузлого Титыча. Поэтому, ведя Кожухова домой на Унтерцене, она постаралась разъяснить свою принципиальную позицию по половому вопросу. Сказала, что среди профессиональных революционерок считается хорошим тоном изображать монахинь от марксизма, однако она не желает давить в себе здоровое физиологическое начало. Она полноценная и полнокровная женщина, но не лживое паразитическое существо, в которое превращает девочек буржуазное общество, а свободный человек, без ханжества и кокетства. Привлекать мужчин с помощью пошлых ухищрений, вроде пудры с помадой или облегающей одежды, она считает унизительным для женского достоинства. Однако она еще молода, организм периодически испытывает потребность в разрядке. И тут нет ничего позорного. Это естественно и нормально. Разумеется, опускаться до половой распущенности нельзя. Это так же вредно и стыдно, как предаваться любым другим излишествам. Но вокруг много привлекательных мужчин. Умных, сильных, одухотворенных, живущих теми же интересами. И если, как шутит старик, между большевиком и большевичкой проскочила искра, а из нее возгорелось пламя, то пусть полыхает, согреет обоих и погаснет. С ней подобное случается нечасто, не каждый месяц. Но уж если возникло притяжение, противиться ему не нужно.
Вдруг Антонина остановилась.
«А вас ко мне тянет?» «Я ведь даже не спросила?» — с тревогой сказала она.
Кожухов засмеялся. «Зачем, по-вашему, я в сквере велел меня обнять? Я же видел, что никто за нами не следит. У меня на слежку нюх».
Ужасно мило он это сказал. Пошлое сюсюкающее слово «мило». Только мысленно его и можно произнести. Антонина тысячу лет не смеялась, но тут сдержаться не смогла. Взяла его за руку. Под руку ходят только манерные фифы. Повела дальше. Осталось не больше 100 шагов. Только за угол Шпигельгассе повернуть. Еще одно следовало объяснить, чтобы потом не возникло обиды. В длительные отношения я никогда не вступаю. Это для дела вредно, когда двое, знаете ли, вроде как свою ячейку создали. Если большая любовь, тогда конечно. Но вам я говорила, я на это не способна. Сына своего люблю. Мне хватает. Честно говоря, я даже не представляю, как бы я жила, если б муж остался жив. Любовь ведь поровну не разделишь. Кого-то одного я ведь любила бы больше. Значит, второго бы поневоле предавала. Ненавижу предательство. Она вспомнила, как у Железнова из пробитого виска стекала кровь. И сейчас не испытала ничего, кроме омерзения. А Кожухов с любопытством спросил. Про мужчину понятно. Но если у вас когда-нибудь появится второй ребенок, все равно ведь одного будете любить больше, чем другого. Второй? Никогда. Я за этим слежу, а прошляпаю — вытравлю.
Он кивнул, сжал ей кисть, и Антонина умолкла. Слова словами и принципы принципами. Но сейчас, через 10 или 15 минут, сделалось так жарко, что пришлось расстегнуть пальто. Выглядело это не нарочито. Они как раз остановились перед решетчатой дверью подъезда. Дом был хороший, буржуазный. Квартира хоть и на 5-м этаже в мансарде, но удобная и, что важно, с телефоном. А из окон открывался вид на зеленый скверик. Для тесно застроенного старого города редкость. Это старик распорядился, чтобы партийцев, у кого дети, расселяли как можно лучше. Сам он жил очень скромно. Грач, когда подбирал ему жилье, руководствовался не комфортом. Знал, что старику на это плевать. А соображениями безопасности. Посторонние проникнуть в подъезд не могли. По соседству жили свои и бдительно охраняли вождя. Особенно в последнее время, когда начались приготовления к отъезду. Наверх Антонина обычно поднималась в 2 приема. После 3-го этажа делала передышку. Если была с Карлом, он терпеливо ждал, пока мать отдышится. Но сегодня и не заметила, как оказалась наверху. Загляделась на широкую спину Кожухова, который поднимался первым, легко и быстро шагая по ступенькам. Очень удивился, когда она позвонила. «Там кто-то есть?»
«Сын. Ему еще нет 9. Но он у меня очень умный и взрослый. Мой маленький товарищ. Вы не беспокойтесь, он все поймет».
«Даже так?»
«Все-таки революционерки — какой-то отдельный подвид женской особи». Если футурологи пишут правду, что женщины грядущих столетий будут похожи на нынешних социалисток и суфражисток, мужчин остается только пожалеть. Подумать только, 9-летний сын у нее товарищ, который все поймет, когда мамаша привела в дом случайного любовника. Скоро бабы добьются избирательного права, потом, пожалуй, равенства в карьере и, конечно, при своей аккуратности, трезвости, прилежании в 2 счета заткнут мужчин за пояс. Избавятся от домашних хлопот, детей отдадут в ясли, для родов приспособят какие-нибудь инкубаторы, а затем и мужчины окажутся не нужны. Запасут в рефрижераторах семени на 1000 лет вперед. Вот чего опасаться надо, а не Карла Маркса.
«Кто это?» — спросил из-за двери тонкий голосок.
Волжанка шепотом объяснила. «Он чужому не откроет, а от своих пароль требует». И громко.
«Карл, это я». «Пароль». Потребовал голосок.
«Винтовка!»
«Штык! Открываю!»
На Зеппа внимательно смотрел аккуратно причесанный, неулыбчивый мальчик, одетый по-взрослому. Длинные брюки, толстовка.
«Карл!»
— сказал он и протянул руку. «Кожухов!» Рука была хоть и маленькая, но твердая.
«Тебя в честь Маркса назвали?» — спросил Зепп, улыбаясь.
«Черт знает, почему считается, что с детьми нужно разговаривать шутливо снисходительным тоном».
«Вам это кажется смешным, товарищ Кожухов?»
— спросил малец, и улыбку пришлось убрать. «Ну и семейка. Мамаша-мужик в юбке и дитятя, пожилой карлик». «Нам с товарищем Кожуховым нужно побыть вдвоем», — сказала Волжанка.
Теофельс ждал, что она как-нибудь это объяснит. Секретный разговор, срочное дело или еще что-то. Но Волжанка больше ничего не прибавила. Мальчик оглядел мужчину еще внимательнее и вздохнул.
«Хорошо, я пойду погуляю».
По-солдатски, не тратя лишних движений, переобулся, взял курточку и шапку.
«До свидания, товарищ Кожухов.
«Нина, я вернусь через 2 часа, мне нужно приготовить уроки».
И вышел. «Нина?» – озадаченно переспросил Зэп. «Карл знает, что так меня зовут только близкие друзья. И тоже стал». Она засмеялась тихим, счастливым смехом. «Говорит, что мама – это для малышни. У нас целых 2 часа». Положила руки Зэпу на плечи, ярко-блестящие глаза глядели сверху вниз. «Придется нелегко», — подумал Теофельс. «Но солдат перед трудностями не пасует». «Эх, за родину, за кайзера, вперед!» Он свирепо притянул женщину к себе.